Говорит и показывает Радио Свободы, это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, я представляю вам наших гостей. С нами Михаил Ямпольский. Михаил, здравствуйте. Михаил – лауреат премии «Политпросвет», которую вручили только что самому публицистичному из всех журналистов. Вот это он. И Кирилл Мартынов, который тоже номинировался в этой же номинации, но занял немножко ниже ступенечку, но все еще впереди, Кирилл Мартынов.
Добрый вечер.
Кирилл живет в Москве и работает в «Новой газете», а Михаил живет в Нью-Йорке и пишет для «Кольта.ру», для российского сайта «Кольта.ру», за что, собственно, за цикл статей он и получил свою премию. Мы будем о разных вещах сегодня говорить. У нас, вы знаете, уважаемые слушатели, главная тема разговора – почему все-таки мерещится всюду мировой заговор российским политикам, потому что сейчас, вы знаете, вот в эти минуты проходят выборы президента ФИФА, футбольной ассоциации, по поводу которых президент Путин уже заявил, что все это в пику России, что хотят переизбрать Соединенные Штаты, давят вот это этого самого Йозефа Блаттера в пику России, чтобы не дать России провести чемпионат мира по футболу. И все свое расследование Соединенные Штаты затеяли против непонятно почему-то европейских чиновников, хотя они не европейские, а все-таки американские, но тем не менее, так говорит Путин, тоже в пику России. Вот мы будем говорить о том, почему всюду мерещится такой заговор. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните нам весь эфир. Мы будем обсуждать самые-самые актуальные проблемы с самыми актуальными журналистами сегодня. Давайте хорошие слова про премию скажем сначала. Во-первых, скажем про то, что она финансируется спонсируется знаменитым человеком Дмитрием Зиминым. Ну, да. Говорите хорошие слова про него.
Ну, премия проходила в довольно странной обстановке.
Да,
с одной
вот
стороны,
именно.
Это был праздник и очень хорошая церемония, и приятно было выступление многих умных людей там послушать, это я абсолютно искренне говорю. Но, с другой стороны, вот когда мне пришлось там на сцену подняться, я единственное, о чем мог сказать, о том, что неужели мы больше не увидим там тех книг, которые на деньги Зимина, на деньги фонда «Династии» издаются в России, а это очень большое такое культурное явление, и неужели мы не увидим этих просветительских проектов, то есть это вот несколько, это, с одной стороны, несколько такая, ну, как бы полутраурная черта вот в этой праздничной церемонии, невозможно последний. С другой стороны, все-таки, конечно, Зимину хотелось, ну, как бы, некое такое, как бы, пас сделать, что, в принципе, за него довольно много людей, совершенно бескорыстно, и просто из-за того, что, ну, я хочу эти книжки дальше читать, как бы, покупая их за свои деньги, которые он издает, за него готовы довольно много людей бороться, и, в принципе, если он захочет бороться, то я думаю, что он довольно большое количество союзников сейчас в России найдет. Другой вопрос, насколько это ему самому нужно, и насколько мы даже все вместе можем что-то здесь менять.
В его позиции. Да, вот, Михаил, я у вас... Вы можете оказаться последним лауреатом этой премии. И вот я хочу вас спросить. Может быть, есть слушатели, которые не очень понимают, что произошло, а произошло то, что фонд Михаила Зимина «Династия» обозначили иностранным агентом, и он сказал, пошли вы все туда-то. Я вот в качестве иностранного агента в своей родной России работать совершенно не могу, меня это оскорбляет. Я прекращаю финансирование такого рода проектов. Вы с этой позиции согласны? Вы ее понимаете?
Я согласен, потому что человек тратит свои деньги, тратит на поддержание науки, и его ставят в положение, в котором он должен унижаться и просить разрешения тратить свои деньги на какие-то вещи, которые нужны обществу. Но есть какой-то предел, который человек не хочет переступать. Он говорит, я делаю это для людей, я делаю это для страны, но унижаться и умолять разрешение решить мне тратить мои собственные деньги, это слишком. Значит, я думаю, что это правильная позиция, еще потому, что я думаю, что те, кто предпринимали атаку на этот фонд, ожидали как раз, что он будет что-то такое унижаться, просить, ходить в суды и так далее, и так далее. Я думаю, что в каком-то смысле для них был сюрприз, что этот человек просто решительно отказывается от взаимодействия с ними вообще и принимает такое решение.
То есть вы согласны, и как это не грустно, но вполне возможно, что этого больше не повторится.
Ну, я знаю, я разговаривал с Зиминым, я разговаривал с там теми организациями, которые через эту процедуру уже в последние месяцы прошли, там Transparency, российская организация. Я так понимаю, что все-таки решение еще окончательного не принято, потому что будет совет фонда «Династия» 8 июня, и вот после этого совета будут какие-то развернутые комментарии со стороны Зимина и его соратников, и какое-то решение окончательное приниматься, и я пока не понимаю, какую здесь подпись, какая здесь ставка будет сделана. Но я с Михаилом согласен в том отношении, что действительно, если Зимин откажется, то ну, все это поймут. Человеку 82 года, он 15 лет этим занимается. И я изучал специально, кто именно из депутатов, из чиновников занимался вот этой процедурой. Это же процедура. Депутат от ЛДПР, ему 27 лет, такой сокол Жириновского, который, ну вот пальцем о палец, по-моему, для страны не ударил, на мой взгляд, инициировал эту проверку династии. В Минюсте там подписал человек по фамилии Герасимов, который первый заместитель Коновалова. И Герасимов, это вот очень хорошая позиция, первый зам министра юстиции России, он одновременно курирует НКО и Федеральную службу исполнения наказания. То есть, как бы по утрам он, грубо говоря, там, значит, подписывает о том, что мы иностранные агенты, вечером он там смотрит отчеты о том, как зэков пытают. Ну, вот какая-то такая работа. И очень вот простой вопрос, кто все эти люди, что они сделали для страны, и как вообще у них хватает, ну, и совести, и наглости, не знаю, насколько здесь можно вообще такими моральными категориями оперировать, любые претензии предъявлять Зимину, человеку в его возрасте с абсолютно идеальной репутацией благотворителя, человека, который вот последние годы своей жизни, уже десятилетия даже, положил на вот это просвещение.
Ну вот по поводу совести и наглости, это даже нечего говорить тут. Вот если мы начнем говорить о совести депутатов и о их наглости, то, по-моему, даже нас слушатели не поймут, о чем мы вообще.
Ну, это правда, тут.
Это настолько все самоочевидные какие-то вещи, что мы даже не будем на этом останавливаться. Мы поблагодарим его за все, что он сделал, и поймем, еще раз подведем итог, что мы поймем, если он этого делать дальше не будет. Вы, по крайней мере, поймете, как участники этой премии. И мы переходим к нашему вопросу, который задаем слушателям. Почему это так получается, что мир во всем мир против России. Даже, казалось бы, как футбольная история, футбольное расследование, и все равно Владимир Путин считает, что там нет расследования, там нет состава преступления, а есть желание досадить и нагадить России непосредственно со стороны Соединенных Штатов, которые во все вмешиваются. Вот, Кирилл, как вы эту историю расцениваете с футболом, с этими выборами?
Ну, я вот точно не люблю комментировать слова нашего президента. У него какая-то своя ментальная жизнь, и очень трудно...
Как это вам удается не любить это комментировать?
Здесь, как бы, понимаете, очень трудно здесь симпатию испытать, чтобы поставить себя на его место и понять, почему он так думает. Ну, конечно... Есть определенная такая тенденция, очень сильно обострившаяся в последние полтора года. Нам кажется, что Россия – это такая страна, которая, во-первых, находится в центре мира, во-вторых, мира за ее пределами, скорее всего, нету, но, может быть, кроме там Соединенных Штатов и наших восточных партнеров Китай. И все постоянно только и думают в мире, как бы Россию унизить, насолить, оскорбить, потому что, ну, мы же видим, Россия вот поднимается с колен, а ее обратно хотят туда засунуть. Это вот то, чем весь мир занимается. И, конечно, это просто потрясающая глупость. Это потрясающая глупость. На фоне этого футбольного скандала это просто частный случай.
Но он яркий очень.
Сейчас не знаю, сейчас же все доступно. Ну, можно почитать там, не знаю, американскую прессу, посмотреть, сколько места в ней занимает Россия. Что понятно, что Россия это там, несмотря на все наши попытки, это далеко не первая проблема, не главная проблема в мире. Там, не знаю, Индонезия, например, всех очень сильно волнует. Вот кто у нас говорит про Индонезию в Россию? Другие регионы. Вот ИГИЛ – большая тоже проблема для Европы и для Запада. То есть, короче говоря, у нас некие такие комплексы, и мы пытаемся все время, ну, как бы подпрыгивать и кричать, обращайте на нас скорее внимание. Это глупо просто выглядит, глупо и даже жалко. И, к сожалению, это вот, ну, что тут, необразованность сказывается какая-то. Есть даже, я бы даже хотел бы обострить, вот была в прошлом году чудесная публикация, не помню автора, сейчас на Слоне, на публицистическом сайте тоже, где как раз вот голосование это шло по нашему этому проекту. Там просто человек написал, ну, смотрите, у нас в России там, ну, по-разному можно считать, от 1,5 до 3% мирового богатства. Вот столько места мы и занимаем в мире. Столько про нас вспоминают, столько про нас пишут. 3% в лучшем случае наши. Ну, давайте трезво оценивать свои силы. Ну, что, 3% нормально.
Ну, вот, Михаил, я к вам обращаюсь, потому что вы все-таки там живете, поближе к месту преступления, расследования и наказания. И вопрос, смотрите, какой возникает. Вот Владимир Путин неожиданно вступился, вот отдает свой голос за Йозефа Блаттера, который сегодня баллотируется наряду с этим самым принцем, и шансов у него, конечно, больше у Блаттера. Он его категорически поддержал. Он сказал, что это друг России, что он сделал для нас чемпионат мира, и ему мстят за то, что он поддержал чемпионат мира вот этого по футболу 18. При этом ни разу, кстати, коллеги, вы, конечно, не следите, как я, но ни разу в российском ящике, в российской пропаганде не было сказано, что Блаттер сам потащил документы, которые касаются этого расследования 18 ноября прошлого года в прокуратуру швейцарскую, что он поддерживает американское расследование. Этого не говорится, на словах, по крайней мере. Этого не говорится. Этих его слов не производят, не воспроизводят, а говорят только о том, что Владимир Путин поддерживает гонимого Блаттера из России. Вот как эта ситуация выглядит с вашей точки зрения, оттуда, из Соединенных Штатов, знают ли они об этих упреках? И
но я думаю, с Блаттером как раз ситуация очень простая, потому что Россия замешана прямо в коррупционный скандал с Блаттером, ну поэтому что можно ожидать? Естественно, да, естественно, значит, Россия пытается сказать, что это все чисто, и что это все какие-то происки, потому что у них, у самих рыльца в пушку. Здесь все просто. Другой вопрос, почему действительно все, что происходит в мире, воспринимается как направленное против России, это как бы потому что многое из того, что как бы вообще не направлено против России, так просчитывается. Я думаю, что здесь две стороны этого. Одна сторона – это очевидная паранойя. И можно обсуждать вообще истоки этой паранойи. Я думаю, что паранойя вообще поражает любую власть, когда она бесконечно находится у власти. Возникает какой-то параноидальный такой элемент. Возникает страх все время заговора, страх свержения, утраты этой власти. Это становится манией. Это одна сторона. Другая сторона заключается в том, что Россия ощущает, что весь мир действует против нее, потому что Россия действует против всего мира. Здесь происходит такая странная симметричная инверсия, что ли, зеркальная всего этого. Потому что если вы меня спросите, что вообще, как это оценить, я думаю, что в России происходит такая антиглобализирующая революция. Есть какие-то процессы общие, цивилизационные, которые происходят в мире, которые Россия пытается остановить. И эти общие процессы происходят во всем мире, и они воспринимаются как покушение на какие-то права россиян. Ну, например, идет общее движение к демократии во всем мире. Значит, это воспринимается как какие-то оранжевые революции, происки и так далее. Да, хотя это есть общая тенденция мира в сторону демократии происходит. И мы видим, что все больше и больше демократических режимов возникает в мире. Но я так считаю, что, например, Россия в скором времени станет форпостом борьбы с технологическим прогрессом. Потому что технологический прогресс – это не только часть глобализации, но это воспринимается как нечто угрожающее России. Например, все лоббирование борьбы со сланцевой нефтью, например, которую активно проводит Россия, тратя миллионы долларов на то, чтобы компрометировать саму идею сланцевого, добыть сланцевой нефти. Потому что сланцевая нефть угрожает нефти российской. Но еще в большей степени, конечно, российскому режиму угрожает то, что происходит сейчас в области технологий, где разрабатываются новые чистые технологии, где становится все более и более понятно, что примерно через 10 лет нефть и газ утратят свои доминирующие позиции в области энергетики в мире. И это чрезвычайно опасно для России. Значит, я просто думаю, что в какой-то момент начнется борьба с экологией, начнется борьба с чистыми энергиями и так далее, потому что это угроза.
Кстати, атака на фонд Зимина, который занимался поддержкой науки, это вот уже начинается. Вот,
мне кажется, что важно было, что была попытка модернизировать, даже риторически хотя бы модернизировать что-то в эпоху Медведева, и затем это совершенно забыто, потому что всякая модернизация. Я думаю, что вообще российское государство основано на трех китах: нефть, газ и телевидение. И нефть, газ и телевидение технологически быстро устаревают, потому что совершенно очевидно, что лет через 10 телевидение не будет главным средством передачи информации. Интернет, конечно, завладеет, поэтому, значит,
будет
борьба.
Не в России. Давайте мы
нет, будет всюду, потому что остановить это как раз то, что пытается Россия сделать, и что она никогда не может сделать. Она не может остановить общий технический. Это может замедлиться, это может идти не так быстро, но если есть какое-то...
Это
во всем мире еще существует телевидение, оно еще не исчезло. Но тогда, когда телевидение исчезнет, его можно длить еще несколько лет в какой-то стране отдельно взятой. Но есть императив технического прогресса, который ни одна страна не может остановить.
Как она с ним попробует? Как она ему будет воспрепятствовать, вы считаете? Вот чисто технически чужому прогрессу, чужому мировому прогрессу, как она может?
Ну, видите, то, что происходит с интернетом, это все время попытка превратить в интернет то, чем интернет по определению не является.
То есть, глубоко контролируемое какое-то... отгораживаться от этого прогресса,
отгораживаться.
То есть, она его остановить не может, но отгородиться может.
Но остановить она не может.
Ну, вот я сейчас, перед тем, как Кирилл передать слово, не могу не поделиться радостной новостью, которая пришла сегодня из Сколково. Как раз вот вы забыли о том, что, да, оказывается, есть Сколково. Я читала в газете «Известия», шикарная новость. Создан робот для одиноких пенсионеров, который может говорить на разные темы, и даже на разные темы с этим пенсионером, и даже выражать эмоции, злость, озабоченность и радость. Подумала, что это, наверное, будет робот-ватник, который будет правильно объяснять пенсионеру все, чего он не дослушал, или обсуждать с ним все, что он слышит по телевизору, скорее всего. Да, Кирилл, ваше мнение.
Ну да, со Сколково это забавная ситуация, насколько они в противофазе находятся, то есть там все метнулись в одну сторону, а эти все роботы какие-то изобретают, то есть совершенно какие-то инопланетяне для вот той планеты, на которой Россия находится. Я думаю, что я вот не соглашусь с Михаилом в его оценках. Мне кажется, как мы в эпоху Медведевскую, а я ее, ну, как сказать, плотно так застал в России, я даже работал на этих модернизаторов, там, думаю, бумаги всякие писал, как бы вот нам модернизировать Россию, очень любопытно было.
Это от души вы или...
Они же как бы что хотят, чтобы все там умные были, у каждого по айпаду, а что ж тут не от души? Да, конечно, от души. Вот. Ну, и за деньги тоже, да. Вот. А я думаю, что так же, как мы заболтали эту модернизацию, мы сейчас и демодернизацию также заболтаем. И мы наберем какое-то количество ряженых, которые нам будут рассказывать про вред сланцевого газа для планеты, про вред там интернета. Это все, безусловно, будет, но на самом деле, по-моему, Россия вот в нынешней ситуации, она достаточно сильна для того, чтобы, ну, не знаю, там с нами что-то неприятное сделать, с теми, кто здесь находится, но она достаточно слаба, то есть недостаточно сильна для того, чтобы на что-то такое серьезное рассчитывать на мировой арене. То есть никаким, по-моему, флагманом демодернизации, борьбы с техническим прогрессом она не станет, у нее просто компетенций таких нет. Ну, как бы не из чего, да, это делать. По моему ощущению, вот та медведевская логика, она предполагала, они пытались сделать ставку на то, что они как бы могут играть в какую-то длинную игру. Ну, то есть...
Но они верили в это, да, в какой-то момент.
Есть там 2020 год, якобы какой-то, который уже не так далеко, к которому моменту мы можем что-то сделать. Естественно, власть мы не потеряем, может быть, чуть-чуть с кем-то поделимся, может быть, там будет какое-то гражданское общество, мы с ним будем общаться, Кудрин выйдет, нас всех примирит, вот эти все иллюзии Болотной площади там между первой и второй. Это все какая-то вот это. А теперь они поняли, что в долгу у них играть не получается, у них сил нету на это. Ну, то есть сил, интеллектуальных ресурсов, ну, кто будет флагманом демодернизации? Ну, что, Тимур Прокопенко, что ли? Вот кто эти люди, которые пойдут вперед нас демодернизировать и там станут таким новым российским ИГИЛ? Это, таких людей просто нет. И средств нет для этого, и мозгов нет, ничего нет. И они решили просто играть в такую короткую игру. То есть сейчас, да, они сидят, закручивают гайки. Наверное, ну, кто-то, может быть, и понимает, что рано или поздно резьба треснет, и вот можно еще там 5 лет в это поиграть, 10 лет поиграть, потом вот там что-то случится с нефтью, что-то еще с чем-то случится. И просто, ну, люди, не знаю, разъедутся, наверное, там, по своим шале швейцарскими.
Это ваш сценарий, их сценарий?
Я думаю, что действительно сейчас у нас нет стратегов. Вот во власти нету таких стратегов, которые заглядывают куда-то за горизонт.
То есть вот вы когда, хотите вот, сказать, что когда, они не знают, к чему когда, приведет? То есть когда, вот они закручивают просто автоматически, стоят, закручивают.
Я смотрю на украинских коллег, журналистов, очень умные молодые ребята там есть, которые начинают задним числом придумывать какую-то хитроумную схему, как Россия хотела поработить Крым там последние 10 лет. Находят какие-то там свидетельства, кто-то сказал, что Крым наш в 2009 году. Вот. Но, по-моему, совершенно очевидно, что просто вот вляпались в эту историю, то есть совершенно просто по некомпетентности, глупости, потому что человек, который там принимал решение, он, ну, мягко говоря, был плохо информирован и не все знал, не продумали они последствия этого. И это особенно видно и по Крыму, эта история видна, Особенно это еще больше видно по Донбассу. И вот они вляпываются в эти истории в попытках как-то вот, ну, устроиться, сохранить вот следующий год еще, понимаете, на следующий год мы продлеваем, может быть, на 5 лет. Вот какого-то горизонта, что будет совсем со всей этой конструкцией под названием «Россия на 10 лет», я думаю, сейчас вообще ни у кого нет в нашей стране.
Вы так думаете? А вы, Михаил, считаете, что
нет,
да?
Я думаю, что одно другому не противоречит. Я думаю, что да, они очень на короткую дистанцию бегут, они задумываются, но все время сталкиваются с какими-то вещами, которые им угрожают, и делают какие-то шаги, не осмысляя это в качестве какой-то стратегической доктрины. Да, конечно, они в каком-то смысле сопротивляются научно-техническому прогрессу, но они не осмысливают это так. Они осмысливают это так, что нам нужно там интернет прижать, там, я не знаю, там сланцевый газ придавить. Конечно, они не строят какую-то стратегию, я в этом не сомневаюсь.
Вот я хочу вас спросить, вот резьба, вот она срывается, вот они закрутят то, что мы видим. Да, мы видим все это как на картинке. Вот они закручивают. А для чего они? Вы тоже считаете, что они не знают для чего?
Ну, почему? Для того, чтобы остаться сейчас на том месте, где они крутят гайки.
Это такая тактика на ближайшие пять лет.
Ну, я думаю, что просто происходит какое-то появление нового слоя людей, которые рвутся к власти, и к деньгам. До какого-то момента все-таки считал, что необходима какая-то компетенция для того, чтобы заниматься экономикой, военными какими-то делами и так далее. В какой-то момент становится понятно, что есть слой людей, которые готовы обменять свою лояльность на деньги и власть. Но эти люди не имеют никакой компетенции. Значит, с моей точки зрения, просто происходит вычищение мозгов, вычищение компетенции. В этом смысле нападки на династию и так далее, это ведь нападки неучей, которые просто хотят уничтожить людей, которые понимают в науке, которые понимают в культуре, они хотят закрыть яркие театры, хотят уничтожить какие-то вещи, которые не имеют никого особо политического значения.
Ну, с этими мы поняли, они не хотят взять власть.
Ликвидация области, где есть какая-то конкуренция идей, людей, да, и так далее. Нужно зачистить это поле, и тогда они могут без конкуренции там править.
Подождите, вот нет. Так это те же самые люди, вы хотите сказать, что это те же самые люди, которые хотят взять власть, вот они зачищают...
Они становятся опорой режима, эти люди, с моей точки зрения, режим
это
дает им...
Это они все делают в целях
когда появилась идеология, власти? Когда появилась идеология, появился большой слой людей, которые могут нацепить на себя ленточку и взамен на эту ленточку получить что-то. Получить какие-то деньги, получить какой-то бюджет, получить какое-то положение и так далее.
Но с расчетом на будущую власть?
Они получают это, потому что власть понимает, что они могут на них положиться. Потому что эти люди не имеют ни компетенции, ни знаний, ничего. Они полностью зависимы от этой власти и будут ее поддерживать максимально. Поэтому, мне кажется, ставка делается на таких вот ничтожеств.
Нет, я так понимаю, почему власть делает ставку на них. Я не понимаю, на что рассчитывают они. Что
они рассчитывают, что они получат бабки, они получат места и получат бабки. Чего им еще надо?
Бабки и власть это не одно и то же.
Нет, это близко. Это близко, да, потому что руководить ведомством, я не знаю, в культуре, в Министерстве культуры сажает человека, который занимался до этого богословием, ничего не понимает в культуре, или там был каким-то инженером по авиации и так далее. Потому что он идеологически выдержан, он может получить место замминистра культуры, никто не спрашивает, прочитал ли он хоть одну книжку. Это и есть вот этот обмен лояльности на деньги и власть, который получают такого рода люди. Вот и все.
Я хочу предложить вам прочитать ваш сценарий прошлого года. Но это не самый благодарный. Понятно, что когда человек пишет сценарий за год, то он не может всего предусмотреть. Но, тем не менее, мне кажется, это любопытно будет обсудить. Вы в марте, вы 2 числа, это просто входит, эта публикация в блог ваших, да, публикаций, выдвинут на премию. Это называлось «Все это, если войска углубятся». Вот был такой заголовок, что если войска России углубятся в Украину, Путин не продержится у власти больше года. Вот так вот вы писали тогда. Смысл был в том, что трудно представить себе, вот вы писали, что Украина просто так сложит оружие, что понятно, что если российские войска пересекут границу России, Украина даст им отпор, что пойдет мясорубка. Интересно, что у вас здесь написано, любопытно, что танки начнут стрелять в ответ, и города станут превращаться в руины, среди которых будут гибнуть тысячи мирных жителей, и каждый день планеты будет начинаться с кадров горящих квартал порталов Егор Трупов. Репортажи о зверствах российских вояк будут главной пищей всех телевизионных каналов. Но в реальности получилось наоборот, что на российских каналах репортажами, центром стали репортажи о зверствах украинских вояк. И дальше вы говорите, что ад, в который попадут русские войска, неотвратимо приведет к их деморализации, дальше децентрализации, дальше волнение, вот дестабилизация империи и распад, и вот Путин теряет поддержку. Вы согласны, что в реальности все произошло наоборот? Или...
Эта статья писалась тогда, когда еще не было войск не было, на Донбассе. Да, и эта статья писалась как такая статья алармистски предупреждающая. Я понимаю, что эта статья не имеет вообще никакого значения. Мне просто хотелось написать чрезвычайно такой мрачный сценарий. Этот сценарий не оправдался.
Для демократов, для российских демократов вы написали совсем не мрачный сценарий.
Ну, кстати, нет. Это приписывать российский демократам желание, не знаю, распада России.
Этот сценарий не оправдался, потому что в действительности Россия не ввела войска так, как это описано в этом сценарии. Я представлял себе русские танки на улицах Киева там и так далее, когда начинается настоящая большая война. Здесь как бы мы знаем, что это вся эта, то, что называется гибридной какой-то операцией, все это происходит только в тех районах, где довольно сильная русская поддержка была и так далее, только на Донбассе, и то даже не во всем регионе Донбасса. И так далее. То есть на самом деле я думаю, что если бы русская армия вошла на Украину в таком виде, как я себе это представлял здесь, то это приняло абсолютно катастрофический характер. Но они этого не сделали. Но эта статья действительно была алармистской.
Нет, но все равно, я понимаю, вот концовка. Я сейчас, ну, Кирилл, правильно вы уточнили, но я-то имела в виду радость демократов не по поводу распада России, боже сохрани, а по поводу того, что в конечном счете участие в такой войне приведет к тому, что народ сбросит этого тирана, который втягивает его в такие отвратительные братоубийственные войны. Я это имела в виду. Но разве вы не могли предугадать, что в конце... ну вы, наверное, эту всю пропаганду, ведь она уже была, что это же, кроме как сплочению и поднятию рейтинга, не способствует ничему другому. Любое участие России в войне, вот сейчас бросится она вот в эту мясорубку, и народ, а что остается? Будет сплачиваться и говорить, что да.
Когда я писал об этом, я писал там на всех экранах мира. Я совсем, конечно, не предполагал, что на Первом канале будут передавать именно это. Я говорил о том, что во всех столицах мира выпуски новостей будут с горящих домов, с толпов и так далее. Да. Но, конечно, не в России, это совершенно естественно. Об этом у меня и мысли не было совершенно. Но я просто представлял, что это будут кадры такие, как, я не знаю, в Ливане, там, я не знаю, в Бейруте или там где-то еще.
Я хочу добавить, мне кажется, в определенном смысле слова, конечно, недословно, но в символическом смысле слова этот сценарий, он там плюс-минус, он сбывается. Может быть, медленно, может быть, в других формах по сравнению с тем, как это здесь описано. И, к счастью, конечно, что там танки не так далеко уехали. И, ну... Город трупов ограниченный. Но вот на церемонии вчера, позавчера, то есть на премии, была сказана очень умная вещь одним человеком, пожилым достаточно, что вот эта вещь, которая сейчас происходит, это важнее, чем распад Советского Союза. Более значительное событие. Потому что, понимаете, одно дело...
Какая из них?
Уход Украины. Потеря Украины для российского государства, для империи.
Потому что это уже настоящая потеря.
Мы формально, когда разделились и провели границу, которая никогда особенно не охранялась там и не соблюдалась, то в этой ситуации это просто было, ну, формальный развод. Это мы можем сейчас, там, одно государство вышло из состава другого, все семейные родственные связи остались, торговля приграничная осталась. В общем, все было как раньше. Вот много лет все было. Именно поэтому никто не верил в существование какой-то отдельной Украины. В России никто в это не верил. И можно было действительно поехать в Харьков и убедиться, что там жизнь ничем не отличается от российской, ну там с небольшими нюансами.
Ну, это можно вот. И в Ереван поехать.
Совершенно верно, да. И вот, а сейчас получается, что у нас как бы не Беловежская пуща, а у нас, то есть не подписание формального договора, а у нас действительно исторический вот такой разлом. То есть все, Украина ушла. Вот в каких именно границах она ушла?
Это вы так думаете? Это пока еще в Москве и Кремле с этим не согласились?
Нет, в Москве с Кремле с этим согласились, когда продемонстрировали, что дальше они идти не хотят. Когда там в Одессе Одесская Народная Республика сорвалась в Харькове, сорвалась она почти бескровно, кстати. Вот. И дальше, в общем-то, идти некуда, потому что выяснилось, что ну, никто в общем-то, не готов там с аплодисментами встречать. Такой поддержки нету, как 8 регионов изначально в Новороссии планировалось, включая там Николаевскую область и так далее, Херсонскую и так далее. И в этом смысле действительно, вот я просто думаю, мне пришла в голову такая мысль, что через 100 лет в учебниках напишут, что Россия, вот как то государство, которое в течение 19-20 века существовало, существенной частью которого, конечно, была Украина всегда, и то, что называется вот сейчас Новороссия, эти такие территории между великороссами и малороссами там, и так далее, и вообще Украина как такой регион имперской колонизации. Так вот, распад России – это дело рук Путина, по большому счету. То есть вот сейчас уже из нынешней точки, вот если сейчас все так продолжится, как было, распад России – это дело рук Путина. Не тех, кто подписал в 91-м году этот формальный договор, а тех, кто вывернул вот это 40-миллионное государство и отправил его, толкнул его на Запад своими руками, там забрав себе Крым и радуясь по этому поводу до бесконечности. То есть просто
вы сейчас распад России имеете в виду распад СНГ?
Я имею в виду распад России как некой, как некой империи.
Вы сейчас отход Украины тоже включаете в понятие распад России?
Я имею в виду, да, что потеря Украины как исторической части Российской империи, существовавшей там 3 века, как минимум, в этой территории. Это вот Украина ушла не в 91-м году, а в 2014-м, я уже хочу сказать.
И вы это называете распадом России?
И историческое государство Россия, потеряв из своей зоны влияния, из своей сферы влияния Украину, она, собственно говоря, запустила по-настоящему вот эти механизмы распада. То есть, еще раз повторю, если вы посмотрите из перспективы там 50-столетней дальности вперед, и вы посмотрите вот на эту Россию, которая была вот в этих границах с этим населением, с этой украинским народом в своем составе очень долго, и потом вот эти все сохранялась вот эта вот буферная промежуточная зона 20 лет, когда было непонятно, что это, мы разошлись или нет, у нас СНГ был какой-то и так далее, вот, то точка в этой истории, вот как сейчас это можно себе представить, поставлена была в 2014 году.
Кирилл, я все равно очень просила бы аккуратнее с этим обращаться, все-таки это была не Россия, это была сфера влияния, безусловно, России, конечно, да, потому что это раз. Во-вторых, вы говорите, запущен механизм распада. Она не запускала этот механизм распада России, так получилось, что Украина ушла, и она ничего пока с этим не может сделать.
Попытка военного вторжения, провалившаяся в большей части, это была, собственно говоря, попытка вернуть Украину в каком-то составе. Она провалилась, и это запустило.
Вот, Михаил, я вот насчет провалилась, все-таки мне интересно ваше мнение узнать. Я, конечно, слушаю с большим воодушевлением все, что вы говорите, но насчет провалилась, насчет того, что они не оставят, что они, вернее, оставляют попытки добиться Одесской республики, Харьковской и так далее, они это оставляют и не будут больше вторгаться вот на эти территории. Я бы хотела, чтобы вы тоже сказали.
Понимаете, я думаю, что Россия – это единственная империя в Европе, которая просуществовала гораздо дольше других. Потому что, собственно, Вторая мировая война, главной была империалистическая война, это первая, которая привела к распаду больших империй. Австро-Венгерская империя распалась Германская империя и так. После этого произошли вот эти распады. Распады эти привели к тому, что ко Второй мировой войне, или даже после Второй мировой войны, очень трудно, конечно, назвать точные даты, эти страны перестали мыслить себя как империи. Австрия больше не мыслит себя совершенно как империя, она не считает, что Венгрия или Чехословакия или какие-то такие другие, это вообще ее какие-то интегральные части и так далее. Россия, благодаря тому, что она сохранилась в формах Советского Союза гораздо дольше, вот это имперское сознание существует.
И больше территории сохранилось.
Да, конечно. И распад начал происходить гораздо позже. Тогда, когда уже все избавились от этих имперских комплексов, Россия избавиться от них не может. Процесс очень мучительный. И он происходит асинхронно. Украина, наверное, начинает ощущать себя быстрее независимой от этой имперской какой-то конгломерации, чем Россия. Я думаю, что это все вообще,
потому
вот что этот
не
процесс.
Этот
процесс, я думаю, закончится тогда в России кончится. Сейчас конвульсия этого сознания, мне кажется, происходит. И в течение какого-то периода времени, я думаю, просто Россия осознает, что она больше не является империей. Я почти уверен, что это произойдет. Я не могу себе представить, чтобы это тянулось бесконечно. И тогда, когда это сознание наступит, произойдет какая-то нормализация.
Но
то,
простите,
что этот процесс еще будет длительным, да, я не сомневаюсь.
Так вот если бы вы сегодня сегодня сели писать аналогичный сценарий, вот по поводу того, о чем сказал Кирилл, вы бы включили сюда еще вот какой-то в качестве агонии какой-то еще военной попытки военного вмешательства, ну не открытого, но вот такого же отвратительного, как от ползучего на другие территории области Мариуполя, мы знаем, что он все еще, вот я не знаю, мне кажется, что успокаивается рано. Вы включили бы все-таки сюда на будущий год вот такие вот прогнозы? Или уже вы, как Кирилл, считаете, что они нет, они уже поняли, что их не хотят?
Я не знаю, поняли они или нет. Вообще, мне кажется, что это, да, трудно сказать, вот вчера они не понимали, а сегодня они вдруг поняли. Это такой, как бы, медленная какая-то эволюция происходит. Но я думаю, что какие-то уроки они все время получают. Первый урок, конечно, они получили, я согласен с Кириллом абсолютно, когда они бессмысленно присоединили Крым и обнаружили огромное количество проблем экономических, геополитических, они оказались в изоляции, прочее, из-за куска земли, который, в общем-то, им не нужен на самом деле. Потом они полезли на Донбасс, они получили еще раз по морде. Этот процесс может еще продолжаться. Это может еще где-то. Но это не бесконечный, конечно, процесс. В какой-то момент, я думаю, сознание того, что все эти попытки бессмысленны, оно придет.
Но сколько еще погибнет
и сколько это может тянуться, сказать очень трудно, потому что, в конце концов, это чувство еще не исчерпано, я считаю. Оно не исчерпано, оно еще питает какой-то милитаризм и такие вещи, империализм. Но уроки какие-то они получают, и каждый раз, когда они получают по носу, они как-то все-таки что-то воспринимают.
Я тоже думаю, что, собственно говоря, риски, безусловно, все сохраняются. Однако, вот, собственно говоря, если и был какой-то там наспех слепленный план по Украине, то он, безусловно, провалился. Угу. То есть, как бы вот этого, ну, то есть, вот к нынешнему моменту, к лету 2015 года, безусловно, Украина по тому плану, который, возможно, был у каких-то представителей наших элит, Украина как государство должна была прекратить в основном свое существование. То есть значительные части территории Украины должны были быть там, поменять юрисдикцию, отторгнуты, там, стать непризнанными республиками и так далее. Этот план провалился.
Либо вот вернуться в то же состояние, подчиненное,
ну, совершенно верно, да. Либо откатить назад до этого самого.
Но я не до конца с вами согласен, потому что мне кажется, что план скоррегирован. Вот не получилось Новороссия, там эти 8 регионов, получилось что-то другое.
Уточни, каким вы видели оба этот план? Это очень интересно. Каким вы видели реальный план России? Елена,
можно я сейчас был? Еще да. один момент отмечу, вот, который у меня на языке вертится. Я бываю на как бы разных радио, на тех, где, в принципе, есть прямой эфир, и дают как-то свободно говорить. Вот там у Габрилянова, там, конечно, уже все, как бы, просто, в принципе, появляться нельзя, несмотря на то, что там прямой эфир, там просто людей, которых там туда приходят и говорят что-то не то, и там чуть ли не скотчем начинают рот заклеивать, чтобы, значит, чего лишнего не попало. Вот. А на радио Ударенко, на «Говорит Москва», там вот, ну, сажают, да, разные позиции. И вот у меня очень странный опыт был 2 недели назад.
Я читала о нем в Фейсбуке, вас очень хвалили.
Да, совершенно верно. Это там Андрей, спасибо, да, написал Андрей Архангельский. Да. Я спорил с человеком, который занимал такую более-менее стандартную пророссийскую позицию, и набрал, и там было обвинение в том, что Украина якобы хочет оправдать военные преступления там очередным своим законом. Опять вот эта вся безумная риторика. И я говорил, что почитайте документ, там все сказано, что именно они предлагают, никаких оправданий военных преступлений нету. Я думал, что я сейчас там, ну, совсем с треском проиграю и получу это такое нормальное радио, которое вот слушают нормальные люди в Москве. Это не их Москвы. У них аудитория, ну, такая вот нормальная, такие нормальные люди, патриотически настроены, те самые, которые вроде как сплотились. Ну, вот нормальные, я имею в виду большинство, то самое.
Ну, да.
И вот я получаю на этом радио 30%. Ну, вот как бы по теме, когда я просто...
А этот ваш?
Ну, а он получает там 60 с чем-то, еще кто-то там проголосовал. Но это уже, понимаете, это уже половина на... То есть двойное превосходство, да, но это не доля процентов. Это совсем не 8,6. И я спрашиваю у ведущего, говорю, что происходит? Вы что, в «Эхо Москвы» постепенно превращаетесь? А у них там страшно, нельзя такое слово произносить. Они говорят, нет, просто тренд сейчас какой-то пошел. Вот приходят люди с полтора года, говорят которые полтора года, как и я, говорю, что не надо воевать, и там, что как бы Украина имеет право на существование, такие дикие тезисы для Москвы сейчас. Вот. И они вдруг начинают набирать какие-то нормальные проценты.
Так, мы должны сейчас дать слово Владимиру Сергеевичу из города Александрию, а то нас обвиняют, что у нас тоже не прямой эфир. Здравствуйте, Владимир Сергеевич, говорите, пожалуйста. Да, говорите, да. А что же это у нас за беда такая со звуком-то?
Да, я услышал.
У нас беда со звуком. Попробуйте еще раз.
А, не получается.
Сейчас хорошо, вот сейчас получается, говорите.
А, слышу, да?
Сначала, да.
Да, здравствуйте. Я немножко подключился позднее, где-то в середине передачи, но я уловил тематику. Значит, первое, что я хотел бы сказать, порекомендовать участникам передачи быть осторожными с терминологией. Все-таки распад России – это не то же самое, что распад СССР. Но когда товарищ участник говорит о распаде России, создается впечатление об очагах, известных очагах сепаратизма в нынешней России. Вот. А он имеет в виду совсем другое. Это первое. Второе. Значит, тут было сказано, что план по вторжению на Украину, в Крым, в восточную область Украины, это рецидив имперского мышления нынешних представителей российской элиты. Я думаю, это не совсем так. Я думаю, что если бы не был свергнут Янукович, если бы не было такого очень четкого, активного настроя украинцев на реформы, на реформы, которые, в общем-то, как понятно, угрожают где-то и России, вот, то, скорее всего, никакого рецидива мышления не было. Здесь, в данном случае, как и в ситуации с Грузией, Южной Осетией, Абхазией, Приднестровья, российские власти борется против ориентации
Владимир Ильич, это же понятно, что его бы не было, потому что все было бы у них в порядке со своей этой имперкостью. Ничто не угрожало имперскости, собственно говоря. Конечно, не было бы.
Тем не менее. Да. Вот я думаю, что здесь не совсем точно, понимаете? Рецидива мышления не было бы, понимаете? Понятно. Они борются с стремлением Украины к реформам, к Западу, понимаете?
Понятно. Хорошо. Спасибо большое. Значит, все-таки давайте еще раз, как вы представляли себе план, который был вот по части Украины, план, который не сорвался.
Он же опубликован.
Да.
Опубликован, по крайней мере, какая-то его версия о том, что, собственно, Новороссия должна состоять была из 8 регионов.
И что с этой Новороссией?
Дальше либо крымский сценарий, либо сценарий для Донбасса, но в гораздо больших масштабах. То есть просто отдельные районы, как там сейчас принято говорить, отдельные районы Донецкой и Луганской области, это не тот масштаб, о котором кому-то здесь мечтался.
Мне кажется, что это уже план был написан после всего того, что случилось.
Он написан был в процессе, нет. Это план весны прошлого года.
Я не уверен, что вообще был какой-то план. Я думаю, возникали все время планы, когда у них было чувство, что они могут продвинуться, они делали какой-то глобальный большой план. Потом этот план скукоживался. Там как-то я не вижу вообще здесь какой-то особой стратегии, которая бы осуществлялась. Мне кажется, это очень спонтанно вообще делали. Да, не очень продумано, все вот это они делали.
Я тоже имел в виду такие тактические планы, которые там, возможно, менялись там еженедельно. Но, тем не менее, что-то, какая-то некая мечта, вот что это такое должно быть, когда они себе завозили сюда всех этих спикеров, Олег Царев, вот кандидат в президенты Украины, несостоявшийся и так далее. Это все делалось под некий проект, который постоянно менялся.
Сергей, в какой-то момент они думают, что они полукраины.
Сергей, я вижу, что вы нам звоните, я просто должна еще уточнить вот несколько моментов по части Украины. Вот сейчас, когда... Вот смотрите, что сейчас происходит в пропаганде? Во-первых, просто последних дней, двух, что непрекращающиеся бомбежки и нарушение минских договоренностей, раз, что обогатился Порошенко так, что из ушей у него лезет и все это на фоне обнищания украинского народа, два, нам демонстрируют рейтинги по всем регионам Украины, по каждому из них, рейтинги неподдержки власти Порошенко и недоверия власти Порошенко. То есть нам дают даже Киев, какой-то где они берут эти рейтинги, я не знаю, но нас пытаются убедить в том, что народ против своей власти, раз, что власть коррумпированная и живет лучше народа, два, и в-третьих, что там нарушаются постоянно вот эти минские соглашения. Вас не кажется, что нас к чему-то готовят?
Я думаю, что это абсолютно нормальная риторика, которая не прекращалась в каком смысле. Они находят какие-то новые способы ее поддержания. Я думаю, что все очень ситуативно. Если будет какая-то возможность, они почувствуют, что что-то благоприятствует возобновлению боевых действий, они это сделают. Если они почувствуют, что ситуация чревата, они этого делать не будут.
А риторически они... Интересно очень, с вашей точки зрения, опять же, же, что с прогнозистов и аналитиков. А что может их подтолкнуть? Что может быть благоприятным для...
Ну, мне кажется, что вообще одна из главных, по-моему, сегодня задач – это не дать этому конфликту утихнуть. Нужно, мне кажется, его все время подогревать, и как только там что-то утихает, нужно опять подбросить дрова.
Поездить вдоль границы.
Мне кажется, вот вообще вся вот эта вот динамика, как бы, о которой мы сейчас говорим, она очень похожа на такой сценарий, взятый из учебника по оперативно-розыскной деятельности. Вот есть учебники, там, на которых готовят там, ну, агентов спецслужб. Да? Вот они как бы начитались, у них такая оперативная игра. Вот они играют с нами, с Украиной, и со всем миром в оперативную игру. И они считают, что именно тот факт, что вот мы не знаем, что они дальше выкинут, потому что все уже убедились, что черт знает, что им еще придет в голову. Это их большая, великая победа. И вот мы сидим и говорим, вот то, что нам сейчас показывают в средствах массовой информации, это нас к чему-то готовит.
А я не просто спрашиваю, потому что, ну, знаете что, после того, что мы услышали про эти танки, которые вот два дня назад появились в Ростовской области, это же не случайный вопрос.
Нет, ну, разумеется, да. И они могут ввести туда танки, чтобы мы просто пообсуждали и там я имею в виду в Ростовскую область в данном случае. Может быть, для того, чтобы мы просто пообсуждали. Может быть, они к чему-то готовятся. То есть это состояние, когда как бы...
они довольны тем,
представьте себе, вот вы со своей страной играете в оперативную игру.
Да.
Вот просто по учебнику для там, этих самых училищ КГБ.
Кто это кого запутает.
Совершенно верно, да. Там, соответственно, двойные агенты, там должны быть все по-взрослому.
Да,
я думаю просто, что они готовят такую ситуацию, чтобы всегда был предлог для того, чтобы возобновить боевые действия, если им захочется. Поэтому всегда что-то происходит такое, что оправдает начало боевых действий. А если возобновят они или нет, мы не знаем, но возможность возобновления всегда оправдана тем, что происходит.
Для этого.
Еще очень важный момент, конечно, это фигура, вот эти рейтинги Порошенко. Я вообще допускаю, что рейтинги Порошенко могут и не повышаться, потому что действительно есть масса причин, почему люди могут быть недовольны своим президентом.
Конечно.
Но у нас постоянно такой болезненный перенос предполагается на российские как бы дела. У нас считается, что вот как бы власть и персона — это один и тот же человек, и что если высказано недоверие персоне, то тем самым ослаблена власть, и за этим последует обязательно некий крах. А вообще, я не знаю, в Украине могут пройти просто следующие президентские выборы, и придет к власти, там, не знаю, фигура оппозиционная Порошенко, и в этом вообще не будет для Украины никакой принципиальной проблемы.
Там же очень смешно с цифрами. Это же цифры должны шокировать. Ох, как мало у Порошенко только российского обывателя, который привык к 99%. А у Порошенко 47 абамовские.
Нет, дело в том, что,
на самом деле, абсолютно ничем не отличается ситуация с доверием.
У Путина тоже не было 86% до Крыма и до последнего времени. У него в 2011 году было там 50 с небольшим. Когда-то было 70 еще, когда он там что-то там...
Нет, у него давно 70. Нет, 50,
нет, нет,
не
там, нет, там были всякие взлеты и падения. Вниз, да. Да, шло вниз, это просто
было?
Сейчас... Да. Было 50 с чем-то, да.
Давайте Сергея из Туголецкого Бора послушаем. Сергей, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Лен, спасибо. В последнее время наметились две тенденции, которые мне очень интересует. О них практически не знают российские жители, и я думаю, что не все политологи, возможно, тоже. Они малозаметные, но, на мой взгляд, очень показательные. А первые еще как-то в средствах массовой информации обсуждалось, в том числе Павловский, по-моему, недавно об этом говорил. Это государства союзные, которые вместе с нами идут, они как бы идут параллельно с нами, а головы у них поворачиваются в другую сторону. Куда-то там в Европу, на Запад. То ли из-за того, что они не очень понимают, куда они с нами идут, то ли из-за того, что слишком хорошо понимают, куда идут. А вот во второй тенденции, я вообще в средствах массовой информации не слышал, это начавшиеся где-то около года назад наезды на очень состоятельных российских жителей, чеченцев, целью отъема денег. Я прошу вас...
А с чьей стороны, Сергей, наезды? Это кто на них?
Чеченцы на состоятельных россиян. По Москве я знаю такие случаи из первоисточников.
Ну, это уже не политическая история, это чисто криминальная, если с целью отъема денег.
Нет, Лен, это тенденция определенная, это индикативные вещи. Ее год назад не было, а теперь она год назад появилась и по нарастающей, насколько я знаю, здесь моя информация правильная. Вот знаете ли об этих тенденциях, и как вы их могли бы прокомментировать?
Спасибо. Хорошо. Да, это первая тенденция, ну, по крайней мере, это очень интересно услышать ваше мнение. Считаете ли вы, есть такая позиция, да, действительно, что настолько напуганные и белорусские, Белоруссия и Казахстан, я не знаю, как другие это вы скажете, другие бывшие союзные республики, тем, что происходит, как себя ведет Украина, что они стараются от нее дистанцироваться и действительно поглядывают в сторону Европы, потому что с этим ненадежным партнером им не очень-то уже по пути. Но верите ли вы в это и видите ли вы это?
Я думаю, там есть еще один момент. Казахстан и Белоруссия, о которых прежде всего идет речь, конечно, они очень тесно связаны с Россией, а Россия быстро изолируется в мире и оказывается очагом экономического кризиса и изоляции. И никому не хочется вообще быть в союзе с какой-то державой, которая тянет вниз. Все хотят немножко отойти в момент тяжелого кризиса, и все понимают, что экономическая изоляция, политическая изоляция распространяется не только на Россию, но отчасти распространяется и на ее ближайших союзников. В каком смысле они страдают от российской политики в самом прямом смысле? Ну, то, что они, конечно, побаиваются России с ее, так сказать, амбициями, это совершенно тоже очевидно. Но я думаю, что тут два момента, и они хотят немножко показать всему миру, что они-то вообще тут не виноваты, и вы нас в это дело не втягиваете и не путаете с Россией. Да, мне кажется,
очень честно. Любопытная риторика Лукашенко, который, вот, в общем, как бы даже на уровне таких обывательских комментариев в соцсетях, он прославился как человек, который все эти месяцы, все эти полтора года умеет как-то занимать, вот он умеет даже произносить такие речи, что не совсем понятно, как бы за кого он за Украину или за Россию.
Гений, одно слово.
Да, он совершенно, он как бы вновь раскрылся, как такой вот он, видимо, и власть таким образом там получил, сохраняет внутри своей республики. А здесь он, в общем, на международной арене. Минские соглашения как раз очень яркий пример, что это, конечно, история довольно, ну, печальная. Я уже, наверное, об этом говорил, что кто бы мог подумать, чтобы переговоры Москвы и Киева могут вестись только на нейтральной территории. Вот Минск еще не затронут, и он где-то там посередине между ними находится. И туда мы едем, чтобы говорить. А сейчас вот прошел саммит Восточного партнерства, который принял резолюцию об аннексии Крыма России открытым текстом. И хотя Белоруссия и там Армения протестовали, но, тем не менее, заявление в таком виде было принято, редакция не наступила. А нашему МИДу остается только, в общем, говорить, что это была антироссийская программа, мы всегда это знали, это, конечно, жалко довольно выглядит. Так что, я думаю, да, и еще же тут важный момент, что действительно Россия сейчас впервые за многие годы она находится в противоходе, то есть сейчас в мире наметился экономический рост устойчивый, и этот рост касается всех регионов планеты, кроме России.
Но я бы не спрашиваю вас про чеченские деньги, потому что вряд ли вы понимаете, мы о чем знаем, идет. Они не знают. Нет, я так была уверена, я тоже не очень понимаю, о чем. Сергей из Тверской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот события на Украине, не кажется ли вам, что это запускает, ну, такой своего рода механизм краха мультикультуры в России? Спасибо.
Краха чего?
Мультикультуры, ну, отношений межнациональных.
Почему? Отношений. Почему, Сергей, почему?
Ну, потому что успех спецслужб зависит от того, пока они не вычислят индивид, там, ну, человека, по крайней мере. И вот они тогда начинают действовать. И потому что Украина, ну что, хохол родился, все заплакали, как говорят, так?
Да. Ну, что вы ответите по этому поводу?
Опять предполагают, что у нас, что это такой, да простит меня слушатель, это такое конспирологическое мышление, которое предполагает, что у властей есть план. Вот у них есть план там создания моноэтнической России, например, или монокультурные, они последовательно воплощают в жизнь, запускается программа по вытеснению мультикультурности из России. Ну, это слишком сложно.
Это прекрасно было использовано, между прочим, этот пропагандистский прием был прекрасно использован в Донбассе, когда говорилось вот в пропаганде российской, что они хотят вытеснить коренное, что хочет Украина, вытеснить коренное донецкое население и запустить туда мононациональную какую-то западную нацию, собирают и свозят со всей западной Украины для того, чтобы их вытеснить. Это очень даже теория существует в этой пропаганде, по крайней мере.
Ну, это, нет, в случае с этой пропагандой донецкой там много всего было странного. Во-первых, они никак не могли сформулировать, за что они воюют. Вот, например, там Павел Губарев, он говорил, что мы хотим, чтобы наш край был зеленый. Он почему так формулировал? И мы поэтому и хотим, вот, чтобы здесь не было Украины. Или там, вот спрашивают, чего вы воюете? Они говорят, ну, мы хотим фильмы на русском, в русском дубляже смотреть. Ну, такая причина для войны. Вот в кинотеатре нам нужен фильм для... И мы будем убивать, пока вот как бы не придет час. Наверное, все хорошо в этом смысле. Добились, чего хотели. Программа выполнена. И самое потрясающее, что я видел, конечно, вот как-то... Это поразительная история, потому что как-то об этом... Как-то это не заметили. В марте... в интернете, в интернет был в марте прошлого года, был в интернет вброшен потрясающий профессионально сделанный ролик от аккаунта на Ютубе, от аккаунта «Донецкий партизан», где донецкие люди, они сидели там в катакомбах, в шахтах и готовились к войне против украинского фашизма, который ходил у них по головам и там с такими на украинском языке, но в такой немецкой стилистике кричал всякие пропагандистские лозунги. Вот у меня до сих пор это один из моих главных вопросов, такой тайны, да, кто это сделал, это был явно ролик, сделанный за деньги, за хорошие это деньги. Это было до Крыма еще, он появился даже, по-моему, в самом конце февраля. То есть просто в Москве, судя по всему, судя по качеству того, насколько это было сделано, появился какой-то ролик, можно проверить, я думаю, что его удалили, до сих пор не удалили, «Донецкий партизан» на Ютубе, и они уже спрогнозировали, что сейчас их придут убивать. И что мы уже готовы, мы там калашников заряжаем, и что там деды вот, значит, этих бандеровцев били, и мы будем продолжать. Вот такой был вброс. И почему-то вот эти вот вещи, которые как-то вот появлялись то здесь, то там, они оставались без такого
не
широкого внимания.
Не настораживали.
Но мне кажется, что еще здесь происходит противоречие между имперским сознанием и становлением в России национально-российского сознания. Они оба, как сказать, сознания странно сосуществуют, потому что Россия мыслит себя и как империя, и как национальное государство российское. Поэтому, с одной стороны, идет риторика русская культура, православие и так далее, а с другой стороны, мы мультикультурные, империя и так далее.
Мы завершаем на этом. Вот это называется, дай бог, не последняя все-таки эта премия. Мы были с ее лауреатами сегодня, и пусть она не будет последней.